Портал «Фантаскоп» представляет. Юрий Лойко. «На берегу». Читает Олег Шубин.
«Не смей уходить, пока не закончишь работу!» Наставнически бросила управляющая, стукнув костяшками пальцев по стеклянной крышке стола. «Я предупредила Теда. Он откроет выход ровно в 8:30, чтобы ты успел домой до комендантского часа».
Я кивнул. Встретился с ее выразительными серо-зелеными глазами и проводил до лифта. Управляющая, имени которой до сих пор не помнил, бросила на меня подозрительный взгляд и нажала кнопку первого этажа. Буркнула что-то под нос, похоже, набрали по объявлению. Может, мне и послышалось. Я переминался с ноги на ногу, обвел полузакрытыми глазами небольшое ярко освещенное помещение, подошел к окну. Спешащие электромобили, уходящие ввысь здания с суетящимися людьми, каждый занят собой, работой и нисколько не помнит ближнего. «Прошу занять рабочее место», — звякнул с потолка голос Теда. Совершенно про него забыл. Второй день на испытательном сроке и никак не запомню всех нюансов. Я устроился на стуле перед мигающим монитором компьютера, заклацал по мягким клавишам. Через час бросил усталые глаза на закатное солнце, отпускающее карамельно-алые лучи на суетливый городок Приморского края. Зевнул. «Прошу, знаю!» — прервал я Теда злобно. «Бестолковая машина!» Покосился на усыпанный черными точками потолок, множество глазок, следящих за моими движениями и проверяющих результаты работы по базе данных фирмы. «А если не справлюсь, не выпустишь меня?» Тед не ответил. Ему наверняка было поручено наблюдать, а на следующий день докладывать. В 8:45 я стоял у выхода из небоскреба. В лифте еле сдержал накатившиеся слезы. Сдержал потому, что знал, за мной наблюдают. Слава богу, хоть пульс не научились измерять, изверги. Теплый ветерок трепал мои волосы, завывал и стонал в кронах цветущих деревьев. Пешеходов становилось все меньше. Комендантский час близился. Пару раз я встретил стражей, человекоподобных созданий, передвигающихся на двух колесах вместо ног и сверкающих синими точками, заменявших глаза. У подъезда просил подаяния мужчина в рваной футболке с табличкой на груди, на которой кривыми буквами было выведено «Помеченный. Помогите не умереть с голода. Ради Всевышнего». Метка ставилась на правой ладони. Всего лишь формальность. Несчастных замечали на собеседовании по отпечаткам пальцев. В нынешнее время безработный становился изгоем во всех смыслах этого слова, так как политика правительства считала неумение гражданина найти заработок обыкновенной ленью и нежеланием служить своей стране. Они закрывали глаза на бродяг, а стражи добивали он их после комендантского часа как скот. Считалось, что времена великой безработицы канули в прошлое и всех устраивают в центре занятости. Я сам оттуда. Меня действительно устроили на нищенскую зарплату, которой едва хватало на комнату и хлеб. Приходилось подрабатывать нелегально. Уволенных лишали всего, даже права на жилье, не считая их людьми. Не работаешь — значит, не хочешь. Уволен — сам виноват, ленился, наверное. Всюду машины определяли вашу трудоспособность и оказывали огромное влияние на работодателя. Однажды выгнанный человек приравнивался к смертнику. Сжав зубы, я прошел мимо. Не в силах был помочь ему. Если увидят, что даю монету помеченному, вполне могут отправить на его место. После принятия ванны и непродолжительного бритья с созерцанием собственного бледно осунувшегося лица, я встал у окна своей комнатки с одной кроватью и шкафом. Любовался розово-красным сиянием над горизонтом. В дверь тихонько постучали. На пороге стояла хозяйка. Ее большие, с красными прожилками глаза уставились на меня с пристальным вниманием и осуждением. «Привет, сыночек», — вымолвила она с фальшивой полуулыбкой. «Хотела узнать, дома ты или нет. Вчера тебе пришлось ночевать на работе. После комендантского часа опасно выходить». «А вы выходили? Хоть разок?» «Нет, не помню такого. Сынок мой выходил однажды. Больше я его не видела. Глебом звали. Хороший мальчик. Работал в твоей фирме». Я недавно устроился. Спасибо, что проведали.
Ты хорошо себя чувствуешь? Вид у тебя неважный.
Все прекрасно.
Скажите, а когда ввели запрет на... время?
А кто его знает? Давненько ввели, меня еще не было.
Они там сами решают и не сообщают о причинах своей бредовой идеи.
Спасибо. Я закрыл дверь, сжал кулаки. Посидел на кровати, глядя в стену, затем на окно. Подошел к висящей в углу книжной полке, вытащил потрепанный том, полистал. Имя автора не указывалось, одно неброское название. Часы пробили половину десятого, но спать не хотелось. Желание заглянуть на улицу, увидеть неизведанное — вот моя мечта. Захлопнул книгу, накинул кофту на футболку и спустился в подъезд, остановившись у помеченного, распластавшегося на асфальте. Вокруг ни души. Я склонился над ним. Незнакомец открыл глаза, прошептал:
«Жить, работа, дом. Помогите мне, а я помогу вам», — шепнул я. «Как выйти за черту города? Вы наверняка там бывали». «Через лес. Автостоянка. Так ближе всего. Опасно. Помоги. Не стоит пробовать. Держи».
Я сунул купюру ему в ладонь и уверенной поступью зашагал по тротуару, подняв воротник кофты. Через полчаса всех нарушителей будут задерживать для установления личности и последующего наказания в виде заключения сроком до 5 лет, либо моментальной пометкой, что означало длительную и мучительную смерть. В пути мне встретилась молодая женщина с ребенком, седой старик с сумкой на плече, сутулый мужчина на автобусной остановке. Все они испуганно, подозрительно меня разглядывали. Готов был поклясться, их продолжительные взгляды провожали меня до тех пор, пока я не скрылся с их поля зрения. Вскоре ни единой живой души не виднелось вокруг. Все больше и больше окон зажигалось в домах, где-то слышались ругань, звук бьющихся тарелок и музыка, современная музыка бесталанного композитора, ни единой мелодии из прошлого. Я нервно поглядывал на часы. Без 5:10, без 3 минут, без 2. Лес и одинокую затененную автостоянку миновал без колебаний в сердце, тихо насвистывая старую мелодию, которую мне пели родители в пока еще недалеком детстве. Мои наручные часы пикнули. Я остановился и прислушался. Стоны ветра в верхушках деревьев, стрекот птиц и странные жужжания. Секунду ничего не происходило, и вдруг вспыхнул яркий свет. Сотни ламп, подвешенных на ветках деревьев и незамеченных мною в темноте, загорелись почти одновременно и резанули глаза. Я вскрикнул и припал к земле, огляделся. Неподалеку поросшая редкими травинками тропа, но ползти на нее решимости не было. «Неужели ты настолько глуп?» — вопрошал я себя с насмешкой. «Думал, они не прочесывают эту местность, тем более на границе города. Сейчас тебя схватят и заломают руки. В лучшем случае получишь...» Мысли прервал хрустящий звук. Колеса катятся по еловым веткам и траве. Ну и акустика здесь. Я бросился бежать, удивляясь, насколько быстро мозг поддался панике. Серо-коричневые стволы мелькали перед глазами, ветки рвали одежду, царапали лицо, били по ногам, дыхание прерывалось, и в груди бешеными толчками протестовало сердце. Споткнувшись, растянулся на сухой земле, больно ударив колено. Вскрикнул, но тут же зажал себе рот. С минуту мое дыхание успокаивалось, мысли настраивались на нужную волну. Я задрал голову, улыбнулся. Затем встал и принялся карабкаться на дерево, цепляясь за ветки. Одна из них хрустнула, и я чуть не сорвался. Почти на самой вершине замер. Кто-то приближался, и лишние звуки были бы не к месту. Мой взгляд с опаской и ужасом упал вниз. От высоты закружилась голова. Детская высота, но на нее у меня аллергия и по сей день. Робот-страж остановился прямо подо мной. Из его лица высунулась продолговатая металлическая конечность и вонзилась в ствол моего дерева. Несколько секунд звенящей тишины придали уверенности, Но вдруг я шатнулся, и страх парализовал все чувства. «Он спиливает дерево вместе со мной!» Ввиду глухих ударов сердца в ушах я не слышал работающей пилы и не ощутил дрожи. Закинул голову, осматривая сплетение ветвей и листвы над собой. Кулаком пробил толстый слой зарослей, при этом до крови оцарапав костяшки и пальцы. В образовавшемся отверстии с трудом протиснулись бы плечи, но рискнуть стоило. Дерево опасно качнулось, из моего горла вырвался стон, и я рывком пролез в дыру. Звездное небо, тусклый свет, освещавший серебристо-салатовые покрывала сросшихся друг с другом зарослей. Пейзаж встретил меня во всей своей красе. На мгновение я замешкался и чуть было не рухнул вниз вместе с кроной погибшего дерева, которое утянули из-под моих ног. Вцепившись руками в зеленый потолок, повис и с последними усилиями вскарабкался на вершину. Глянул вниз, заметив две яркие сине-голубые точки робота. Блеснула вспышка, и жгучая боль охватила левое плечо. Вскрикнув, я отскочил. Пуля застряла в моей плоти. «Чертов страж! Через минуту они все будут здесь!» Я встал и бросился бежать, поминутно проваливаясь в промежутке между ветвями и все сильнее царапая ноги ниже колен. «Наверняка они имеют слух и обоняние, как у кошки», — бубнил странный голос в голове. «Иначе как им удалось так быстро меня обнаружить? Проклятые разработчики! Ни словом не обмолвились о преимуществах этих жестяных стражей!» Бескрайнее лиственное покрывало поблескивало в звездном свете. Залюбовавшись, я потерял бдительность и провалился. Мне удалось зацепиться одной рукой за вытянутую ветку. Ноги перебирали над пустотой, не подсвеченной фонарями. Можно разжать пальцы. Тоже вариант.
«Заткнись!» — прошипел я сквозь сжатые зубы и
попытался подтянуться, схватившись и второй рукой. Казалось, силы оставили меня, но вдруг чья-то уверенная хватка помогла подняться. Я закричал, увидев вперившиеся в меня зрачки робота, крепко устроившегося в зарослях. Два колеса вместо ног были сложены в форме хвоста. Вместо них в тусклом свете блестели металлические конечности, напоминавшие птичьи лапы.
«Нарушитель! Нарушитель!» — звенел он, издавая противные урчания.
Страшно секунду ослабил хватку, чтобы выдвинуть из груди наручники. Вот тогда-то мои ноги уперлись в него и оттолкнули в сторону — а сам я полетел вниз, с удивлением и причудливым удовольствием наблюдая тускнеющие звезды на ночном небе. Сознание вернулось, сопровождаемое жуткой болью в ногах и правом бедре. Я лежал на спине, чувствуя, как правая нога изогнулась в ненормальном положении. Под собой ощущал покалывающий слой сухих листьев. Глаза не сразу привыкли к темноте, но просматривались силуэты нечастой растительности. Титанических усилий стоило перевернуться на живот. Я тут же прикусил язык от взрывной боли в ногах, которые явно были сломаны. «Двигайся! Они совсем близко!» «Уже настигли бы», — подумалось. Странно, что до сих пор они не схватили, будто боятся этого места. Я уперся головой в лиственный слой, переплетенный ветками, словно скелетом. Раздирая ладони в кровь и не обращая внимания на пульсирующую боль, мне удалось пробить окошко. Сердце вновь забарабанило в уши, перекрывая посторонние звуки. Взору открылся прибой. Ночной прибой, о котором знал понаслышке, который видел пару раз во сне. С криками и воплями отчаяния я прополз по камням к кромке неспокойной морской воды. Прохладные брызги окатили лицо, и слезы радости покатились по моим щекам. Трудно сказать, сколько пролежал в таком положении. Помню лишь, что взошла луна, пробившая серебристую дорожку. Несколько раз я проваливался в забытье и приходил в себя. С каждым новым пробуждением боль становилась все невыносимей. Солнце, яркое, огненное, пленящее своим величием, восходило неспешно и будто приветствовало ласковыми золотистыми лучами. Слезы снова покатились по моим щекам, и все ужасы побега забылись в одночасье. Испытания стоили только одной этой картины, нарисованной природным гением. Покосившись, я заметил движение. По берегу неторопливо шагал мальчуган, размашисто бросая камни в воду. Он сел на корточки, глянул на восход, затем увидел меня. Паренек участливо улыбнулся.
«Мне нужна помощь», — вымолвил я дрожащими губами. «Меня зовут Глеб. Потерпи немного. У нас здесь небольшая община, но врач найдется. Правда, не гарантирую твое выздоровление. Скажи, стоили твои страдания результата?»
Я плакал навзрыд. «Глеб! Тот самый Глеб! Сын моей несчастной хозяйки!» Пишу на бумаге. Желтой от времени, вырванной из забытой книги древности. Года этак 2000-го. Царапаю свои предложения между печатными строчками и верю. Записи найдет кто-то, добравшийся до места свободы живым. Ноги пока не зажили, передвигаться самостоятельно не могу. И, кажется, у меня все-таки началось воспаление. Сейчас не об этом. Мы собираемся отправиться в море на самодельном, связанном из бревен плоти. Если доживу до этого момента, то, скорее всего, разоблачу еще одну ложь, навязанную умниками из власти, которые лишают нас свободы и умения мыслить и мечтать. К слову, жестянки-стражи испугались последовать за мной в запретной области. Что уж о людях говорить. Вы слушали рассказ «На берегу». Автор Юрий Лойко. Читал Олег Шубин.